Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Мы продолжаем нашу серию. В год 20-летия «Эхо Москвы» мы решили снова встретиться с рядом наших сотрудников. Майя Пешкова здесь. Здрасте, Майя, добрый день. Да, Майя Пешкова. И все равно, я не знаю, как это... Помните, когда Майя в школе читали по дороге, читали под партой во время уроков, читали на перемене, на подоконнике, с фонариком ночью и так далее. Вот здесь вместо того, чтобы просто сидеть и к передаче не готовиться, но, во всяком случае, морально готовиться, Майя Пешкова все равно читает какие-то книги. Вот сейчас не все книжки отберу, и вот будем разговаривать. Но сначала личное дело у нас есть на каждого сотрудника.
Пешкова Майя Лазаревна. Товарищ Пешкова – отчаянно отважный сотрудник нашей легендарной организации. Где, казалось бы, не пройдет никто, товарищ Пешкова проходит, с ней беседуют даже те, кто не хочет разговаривать ни с кем. Именно товарищу Пешковой наш известный поэт Иосиф Бродский прочел по телефону свое последнее рождественское стихотворение. Именно благодаря товарищу Пешковой в нашем эфире звучали записи голосов легендарных людей. Работа товарища Пешковой отмечена на самом высоком уровне. Товарищ Пешкова награждена памятной серебряной медалью Александра Блока, не говоря уже о благодарности Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вообще, товарищ Пешкова хранит в себе много талантов. Она, например, талантливый фотограф. Ее фотовыставка в рамках «Сказочная страна» Гамсуна – это настоящий документальный репортаж. И еще. Товарищ Пешкова – удивительно тактичный человек. Обидеть другого, пусть это будет даже не совсем приятная личность, для товарища Пешковой абсолютно исключено. А жаль.
Здесь у меня есть про Пешкову такая наша любимая хохма есть, про Майю Пешкову. Помните, как-то так вот наступил 2001 год?
Да, да.
И здесь, ну что, 2001 год? Космическая Одиссея, все не так, мы не на Луне, никаких таинственных обелисков нет. Вот, а что бы нам не поговорить с Артуром Кларком тогда? Ну и вот смеха ради, вот, потому что знаем, что Майя Пешкова может с кем угодно поговорить. А вот с Артуром Кларком неплохо было бы. И забыли про это. Оказывается, Майя, здесь вы же его из какого-то бунгало, его специально к телефону привезли там на Цейлоне где-то.
Да.
Вот как это было?
Это наша коллега делала, коллега, которая здесь работала. Это не я делала, я доставала только телефон.
Только телефон? Вы
да,
только
да,
телефон
с ним
достали?
Я не беседовала.
А кто беседовал тогда? Ну, достали-то телефон.
Достали
вы?
Телефон, я раздобыла, да.
Да, раздобыла. И вот Кларка мы достали. А вот скажите...
Успели
вот, когда мы...
поговорить.
Успели поговорить. Вот так же здесь Лёва, когда читал «Торжественное личное дело», успели поговорить. Тогда Бродский действительно прочел нам стихотворение. А представляли ли мы, что вот мы буквально-буквально, и будет уже как-то мир без Бродского?
И стало очень грустно.
Грустно?
Вы меня обвинили в том, что я читаю, но я сегодня захватила на передачу, и захотелось еще раз перечитать. И вместо того, чтобы побежать дышать, кушать, я решила, нет уж, я лучше побуду с Бродским. Книга, которая мне безумно дорога, «Венеция Иосифа Бродского», может быть, еще и потому, что она первой вышла в этой серии. Эта серия выходит в Петербурге. Сделал эту книгу, буквально собрал ее Михаил Мильчик, это друг Иосифа Бродского, который встречался с ним в Венеции. И больше встреч не было, и тогда он его снимал. Снимал, потому что рядом шли съемки фильма «Прогулки с Иосифом Бродским».
И а, это тогда те самые, где постоянный Рейн. Разговор, где
да,
Евгений Рейн сидят, когда и в кафе знаменитых, и все,
да,
все
и
их
на
разговоры.
Да,
на набережной, да.
И очень много фотографий дали, 50 фотографий для этой книги. И от книги действительно невозможно оторваться. Больше того, мне хотелось развернуть карту. Ну, теперь вот есть карта мест, где был Венеция Иосиф Бродский. И теперь, поехав в Венецию, я точно знаю, что я буду делать. Если раньше я думала, где это все искать, перечитав все его произведения, в том числе...
А там все номерами отмечено, да?
Все номерами отмечено, и здесь есть абсолютно все. Больше того, это не просто книжка, это серия книг. Уже вышла такая книга
в
Бродском Литве. Это фильм.
Это фильм как раз,
это фильм, да, это фильм. Он идет в качестве приложения к этой книге. Вот такая книга увидела свет в Санкт-Петербурге.
Здорово.
Да.
Майя, вот, но я к чему это говорил? Я к чему сейчас говорил как раз о Бродском. Вы же делаете еще серию «Непрошедшее время» постоянно. И многое успеваете. С кем не удалось и с кем не успели? Это всегда такая беда.
Вы знаете, это трагедия. Это трагедия, потому что думаешь о человеке, пытаешься сделать так, чтобы непременно с ним встретиться, и вот не получается. И с Натальей Леонидовной Трауберг я буквально вбежала в уходящий вагон. Простите за это банальное сравнение.
Вы много сделали с Натальей Леонидовной тогда?
Я все дала в эфир.
Да, но
все, что мы записали. Это получилась одна программа. Кое-что мне пришлось выстричь, что называется, это было. Либо
то есть одно непрошедшее время.
Одно непрошедшее время. 20-20. И я понимала, что я приду еще. Я не знала, что через 3 дня Наталья Леонидовна уедет в свой последний хоспис. Это будут ее последние дни. И ее дочь Маша мне говорила, что узнав о том, что я приду, мать велела дать самое красивое платье. Она чуть-чуть подкрасилась. Она была такой. Она уже пребывала почти в предсмертии. И вдруг человек преобразился ради меня. Для меня это была высшая награда, которая могла быть. Может быть, поэтому я сегодня и принесла эту книгу «Дар и крест», так называется книга. И о Наталье Леонидовне, здесь же ее академические работы и воспоминания друзей. Книга замечательно иллюстрирована семейными фотографиями. Это такой материал, который читаешь не в спешке, не суетно. В метро это читать не будешь, это можно читать только дома, эту книгу.
А Майя, а что если книжку сделать из непрошедшего времени?
Простите, если я все соберу, это будет уже многотомник, потому что передача идет уже 13 лет.
Ну, если извините, собрать или хаби до начала, мы же делаем из передач, из программы «Все так» мы делали, но это еще энергия для этого. Вам энергии не занимать. Но это должно
быть. Нет. Моя телега уже идет с ярмарки.
Угу. С ярмарки, да?
С ярмарки, да.
Да ладно. Ладно, Майя, будем мы здесь рассказывать. Ничего. А все равно надо бы сделать. Вот такие вещи тоже хочется еще и читать, хотя вот и с диском сделать. Непрошедшее время. Вот у меня такое ощущение, что вы больше всех других своих передач любите «Непрошедшее время».
Вы знаете, мне об этом очень трудно говорить, но был один слушатель, который, провожая меня на маршрутку,
угу.
Всегда говорил, я побежал слушать классика, я хочу успеть. В это время я была в дороге. Этого человека не стало. И вот ради его памяти я готова это делать ровно столько, сколько я это буду делать.
Хорошо. А непрошедшее время. Это очень трудоемкая работа. И вот съездить, записать человека и узнать, и дать нам послушать, это очень важно. Книжки вы постоянно нам приносите тоннами, килотоннами, мегатоннами. Мы их проигрываем слушателям, ну, это условно говоря, и нам отвечают на вопросы, получают, представляем издательство. Вы за издательствами следите уже. Сколько у нас продолжается эта эпопея, когда мы с издательствами работаем?
Ну, больше 10 лет. Я работаю 16 лет.
Да, но это больше, во всяком случае, больше 10 лет. Очень много говорят, с одной стороны говорят, ну, сейчас все есть, а с другой стороны как-то все изменилось. Там в издательствах остались там несколько монстров, и те, кто старается выжить. Пять монстров, да, у нас?
Пять монстров, пять крупных издательств. Многие из них, то, что называется под себя, подмяли маленькие издательства, которые согласились на такое положение вещей, потому что ситуация в стране, скажем так, не лучшая для книжников. Наверное, есть причины и у тех, кто более крутой, и у тех, что поменьше, для того, чтобы это все именно так оставалось. Но ситуация критическая, потому что народ книги перестал покупать.
Неужели меньше? Неужели упали продажи?
Сейчас все издатели стонут. Не далее, как час назад, я говорила и с Натальей Витисян, и с Владимиром Воробьевым на эту тему. Люди вообще перестали покупать. Дело не в жаре. И дело не в том, что зимой был страшный холод, и люди тоже не выползали. И даже не в ценах.
А в чем?
Просто людям стало неинтересно. Ощущение такое, что все заморозили свои библиотеки на какой-то точке, на точке замерзания. Вот у меня есть 58 сантиметров книг, как писал Евтушенко в своей прозе. Вот столько мне и нужно, и больше мне не надо. Он живет новостями, ему заменяют видео, ему средства информации заменяют все. И они надеются, что книга – это не компенсация того убытка, который они наносят сам себе. Наступает некая ущербность, с которой сам человек согласен. Так мне кажется.
А во что это выльется? Будут электронные книги, о чем мы все время говорили, и буквально 2 часа назад тоже говорили. Будут электронные книги, которые вот сейчас по Амазону в Соединенных Штатах уже продажи электронных больше, чем бумажных. Что мы будем делать тогда? Будем только покупать редкости, которых мы обойтись не можем? Или что это будет?
Я думаю, что электронная книга, она не то что задушит нормальную книгу, продукт Гутенберга. Я думаю, что электронная книга – это веяние времени, и это будет как-то развиваться. Я сейчас не могу сказать, в какую сторону это будет развиваться. Либо в эстетическую сторону все это будет так красиво, что мы не сможем оторваться. Либо в объемную сторону. Я не представляю, например, что я буду читать, держать в руках электронную книгу, то, что происходит сейчас.
Ну и тут у нас Алексей Алексеевич такой продвинутый. Я тоже пока не читаю электронные книги.
А вы обратили внимание в метро, сколько людей читают?
Я должен признать, что в метро бываю не так часто, но охотно верю. Но вот когда бываю, вижу или в телефоне, или вот в этом самом, в этой штучке электронном.
Да, это удобно. Они в этой вот штучке могут черти сколько страниц поместить, а так ты за собой тащишь кирпич. Войну и мир ты с собой носить не будешь. А там оно есть.
Ну да. Ну хотя, вот я не знаю, я пока не могу перейти, и как-то это трудно. И ту же «Войну и мир» мы недавно говорили, что вот каждый из нас там помнит то издание, в котором читал. Да. Ну, может, дети нынешние будут помнить там это самое... Вкус и цвет электронной книжки, да, и тот шрифт, которым они читают. Там же можно любой шрифт сам может сделать.
Конечно.
Ну, не знаю, для меня это немножко такие вот вещи. Это насчет телеги с ярмарки. Я тоже, наверное, с ярмарки, но на возе книг тоже, на целый воз книг я буду все равно увозить оттуда.
Вы знаете, как трудно расставаться с книгой?
Знаю.
Это трагедия.
Знаю.
Это как потеря любимого человека. Невозможно расстаться с книгой, невозможно ее делить с теми, скажем, с семьей сына, да? То есть ты можешь отдать там 5-10 книг, но отдать большой кусок библиотеки ты не можешь. Это буквально сердце разрывается.
А зачем отдавать? А зачем отдавать? Пришли, почитали.
Потому что растут дети, они в моем представлении должны расти в окружении книг. Ребенок должен взять книгу и читать любую, какую он хочет.
Ну, мне, например, приятно, что есть уже варварские цветными карандашами разрисованный «Мой Чиполлино». Помните, такая была здоровенная книжка, большая. «Мой Чиполлино» сейчас у внука
моего. Это очень хорошо.
Ну, это нормально.
Да.
А вот Лариса считает, что все-таки дело еще... Лариса в Копейске нас слушает, Челябинской области. Она считает, что дело и в цене тоже. Может быть, цены все-таки действительно непомерные.
Конечно. Для Москвы, может быть, они более-менее нормальные.
То, у нас что... вообще дорогой город.
Да, и то, что книга роскошная, стоит 5000 рублей, и ты ее покупаешь отнюдь не себе, а кому-то в подарок, это тоже понятно. Но в целом книга дорогая. Тогда, когда брошюра стоит, простите, 300-400 рублей, это дорого. Я не говорю о том, чтобы купить книгу, скажем так, рублей за 800, и потом ее оставить на подоконнике в подъезде, как-то не хочется.
Значит, но у нас народ еще очень тяжело. Но народ очень тяжело привыкает к бумажным обложкам.
Да.
То, что, естественно, там для англичанина, американца, француза, англичанам было тяжелее, кстати, и вот англосаксам было тяжелее, а французы, итальянцы просто к бумажным обложкам привыкли. А у нас как-то, с другой стороны, если уж я заплатил, зачем мне такая вот бумажная обложка, это для детектива или для чего-то прочитать. А
то
нормальный
книг... только бумажный.
Конечно.
Только бумажная обложка, и в этом очарование книги. Ты ее можешь читать где хочешь, когда хочешь, и если она у тебя раздвоится или расстроится, тоже не страшно.
Но, с другой стороны, с одной стороны, невозможно покупать книгу в больших количествах, а с другой стороны, так, как-то это не престижно, если у тебя тот же самый Достоевский в бумажном издании, там, кто там, Азбука Классика.
А почему бы нет?
Я-то... Это не меня убеждать, Майя. Я думаю, что и не вас тоже. Майя Пешкова у нас. Задавайте вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Вот путешествие по Венеции Бродского. Это еще не состоявшееся уже с этой карты мечта?
Нет-нет, книжка есть. Это
книжка... Нет-нет, ваше путешествие, собственно.
Нет,
поедете в Венецию?
Нет, оно не состоялось. Собственно. Хочу поехать. В этом году у меня сорвались две поездки, из-за которых я страшно переживаю. Одна не состоялась. Стоял в Вильне с докладом о Бродском.
Угу.
И вторая поездка на север, на фестиваль малых народов. Так случилось, по разным обстоятельствам. А в Венеции я убеждена, что я возьму отпуск, поеду.
И пойдете именно по карте?
Я пойду по карте. Больше того, я договорилась, я хочу записать людей, которые знали Бродского. Это тоже будет не прошедшим.
Вас наведут там на них?
Да, да. Есть кое-какие наводки.
То есть вы поедете и все равно будете работать, да?
А у меня не бывает иначе.
То есть
недавно мы смеялись в Кисловодске. Я приехала в санаторий и заболела. Но я пришла к главврачу и сказала: вы знаете, мне нужно отъехать на 2 дня. Он говорит: как же так, у вас температура. Я говорю: разрешите, я буду отсутствовать. Хлопнула дверь и ушла. Я поехала записывать сюжет об Александре Исаевиче и привезла оттуда передачу.
Угу.
И я была счастлива безмерно.
И вылечились.
Мгновенно.
Мгновенно.
Это панацея от всех бед.
Работа панацея от себя. Хорошо. Только сделаем вид, что мы не слышим. Мы не слышим, а то будет всегда удобно не давать моей Пешковой отпуска. Пусть работает, пусть записывает непрошедшее время. Пусть книжное казино обеспечивает нам...
Все 52 казино в году.
52 казино в году. А хватает на все у нас издательств? Или как? Ведь при этом издают страшно много.
Страшно много. И каждый год. Если вам приходилось бывать на франкфуртской ярмарке, обратите внимание, книги не повторяются. Куда девается этот книжный массив?
Под
какой
нож
это режет? Я не представляю. В следующем году новые книги. Я собираюсь в этом году во Франкфурт. И я опять не увижу тех книг, которые были годом раньше или 2 годами раньше. Естественно, их не выставляют. Естественно, они запроданы. А где столько хранить книг? Сколько хранилищ нужно? Обратите внимание, стоят книги примерно полуторагодовалой давности на книжных полках в магазине. Остальные где-то. У нас, к сожалению, нет такой системы, что, ах, тебе нужна книжка, через час ты ее получишь со склада.
Она или стоит, со склада. Стоит. Или, а как делали одно время? Прямо до сих пор делают. В общем, набираются заказы и просто... Сейчас печатать это не фокус.
Конечно.
И во многих странах так делают.
Да.
Тебе напечатаем книжку. Мне печатали несколько
спокойно,
книг.
Спокойно. Спокойно. И переплетут, и сделают ее точно такой, какая
точно
она
такую,
была.
Выпускали точно такую же книгу, которая была выпущена несколько лет назад. Майя Пешкова, мы прерываемся сейчас в нашей программе «Сотрудники». И, пожалуйста, задавайте вопросы за это время. А мы с вами в 15:35 снова окажемся в этой студии.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша.
Майя Пешкова, вы можете задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Идет видеотрансляция, можете следить. Вот любопытные есть вопросы. Михаил из Москвы спрашивает, встречались ли вы с Евгением Рейном?
Да, я встречалась с Евгением Рейном, записывала с ним передачи и о Бродском, и о Довлатове. В этом году, кстати, 20 лет со дня смерти Довлатова. И, конечно, я бы очень хотела встретиться с Валерием.
90-й год, да?
Да, 90-й год. С Валерием Поповым, потому что буквально со дня на день должна в издательстве «Молодая гвардия» в серии замечательных людей выйти книжка Валерия Попова, посвященная Довлатову. Говорят, очень интересная книга.
Вот здесь нам отвечают, что магазин «Фаланстер» печатает нужные книги. Это «Print on Demand», так и называется. Саша из Москвы, спасибо, спасибо вам за наводку. Елена спрашивает, как поживает «Фантом Пресс»?
Фандом Пресс, по-моему, замечательно поживает. Они по-прежнему издают книги. Спасибо вам за наводку. Мы постараемся учесть и рассказать об их книгах.
Так, вы поосторожнее. Майя воспринимает вот как...
Руководство к действию.
Руководство к действию. Вот. Может, вы просто спросили. А Майя будет в перспективе делать книжное казино, раз вас интересует. Вот смотрите, здесь еще Константин задается таким вот вопросом. Вот купил бы и Гамсуна, и Стейнбека, но где? Вот у нас существует такой вопрос, где сейчас?
Где не существует вопрос. Есть, и можно прийти в любой магазин и оставить там заказ-заявку. Когда мне нужна книга... Я иду в «Библиоглобус», я оставляю там заявку, мне звонят буквально на следующий день. Где они достают эти книжки? Я не знаю. Мечтатели, которые я не могла найти в издательстве, они, я обила пороги, я проела плешь буквально Максиму Амелину, главному редактору этого издательства, что тогда мне нужна книжка «Гамсун. Мечтатели», потому что там те статьи, которые меня интересуют, там опубликованы.
А кто издавал-то?
ОГИ.
ОГИ, так.
ОГИ. И? Нет, нету книги на складе, нет ни у кого, нет и так далее. Тираж-то всего 1000 экземпляров. Я пошла в «Библиоглобус», оставила заявку. И на следующий день звонок. Приходите, вас книга ждет. И так у меня было со многими книгами, тираж которых исчезает бесследно.
Угу. Угу. Так что можно. Оставляйте, Константин. Сейчас, мне кажется, это не то время и не та ситуация, в которой можно так вот... вообще отчаяться найти какую-нибудь книгу.
Да, то, что касается Гамсуна, я хочу сказать, что буквально 4 числа будет 151 год со дня рождения Гамсуна. В прошлом году так случилось, выпало счастье. Мне побывать на открытии центра Гамсуна, тоже в Северной Норвегии. Я безумно люблю именно этот регион. Север Скандинавии. И центр-то открыли. Обещали, через год там будет музей. Но, видимо, в связи с экономическими проблемами, которые охватили весь земной шарик, и там все это отодвигается, я, правда, не знаю.
Что, пока не будет музея, что ли, да?
Вот это внутреннее наполнение. Внутреннее наполнение пока, видимо, не завершено.
А какой ваш любимый литературный музей, Майя? Здесь вообще странная история. Бывают такие, вот как ходил мне кто-то из коллег, говорил, иноземных, говорю, ну почему все писательские музеи такие одинаковые, и это такая банальная, вот живет как вот просто как буржуа банальный. Ничего интересного. А ваш какой любимый музей?
Фонтанный дом.
Фонтанный дом, да?
Да. Музей Анны Ахматовой. Я готова там быть бесконечной. Каждый раз я нахожу что-то новое. Либо какой-то автограф, мимо которого я прошла, проглядела. Либо работа Тирсы, которую я, ну, просто так прошла, видела, не разглядела так, как этого хотелось. Либо зеркальный зал. То есть туда вот хочется не просто приезжать в Петербург. Для меня это какое-то такое состояние физическое,
то есть
которое
надо,
я не могу
обязательно
описать. Обязательно я туда должна прийти, что бы ни случилось, даже если приезжаю на день, даже если специально еду на выходной, чтобы побывать в Эрмитаже, все равно я непременно пойду в фонтан.
Мне все время как напряжку хочется, вот квартиру блока, не в музей, который вот действительно он какой-то такой казённый, суховатый, казенный он просто, а квартира фантастическая просто.
5 числа будут отмечать День памяти Блока. Это традиционное событие, которое отмечает в журнале «Наше наследие». Такой шахматовский праздник поэзии тоже проходит.
Слушайте, а что-нибудь будет? А в Петербурге что-нибудь будет?
Я не знаю.
На 5 число, интересно.
Я позвоню непременно спрошу.
Нет, к вам невозможно обращаться, Майя. Я просто задаю светский вопрос, знаете ли вы, а вы начинаете. Сейчас я позвоню, сейчас я все сделаю. Вот приходится работать с такими сотрудниками.
Выгнать.
Это ужасно совершенно, это невозможно.
Я пишу, пряжка.
Да, нет, будет ли что-нибудь. Интересно. Вот здесь задают вопросы. Здесь все время идут рассуждения об электронных книгах. Электронные книги, пишет Максим из Нижневартовска, это некий пробник книги. Почитав и полюбив цифровое издание, непременно хочется взять эту книгу в руки. А вопрос-то, ну, это другой вопрос, сейчас мы не об этом говорим, а в электронных книгах. Взять книгу в руки. А может, это атавизм такой? Потом вообще не будут себе представлять люди, что такое бумажная книга.
Вы знаете, я думаю, что бумажная книга не умрет окончательно, не суждена ей смерть физическая. Я думаю, что эти оба пути будут идти параллельно. Ну, не может быть такого, чтобы человечество рассталось с продуктом Гутенберга. Не для того он старался делать печатную книгу. Не для того художники-иллюстраторы так работают над иллюстрацией.
Ну, мало того, мало ли что. Были свитки, были папирусы, потом книга такая сброшурованная. От руки написанное, монахи писали, переписывали бесконечно. Потом стали печатать. Потом следующий этап – электронная книга. Или это более серьезно?
Вы хотите сказать «гад прогресс»?
Гад прогресс, да. Или бог прогресс. Кто его знает? Гад или бог? Такова жизнь. Ну и что? Мы же на лошадях больше не ездим.
Не ездим, но все-таки мне кажется, что книга останется в доме. Может быть, ее не будет так много, как сейчас? Ну, не как сейчас, как... Скажем, 20 лет назад, когда, помните, как покупали, как стояли ночью в очереди за подпиской, только бы достать эту подписку.
Ну, вы знаете, я не с большой ностальгией вспоминаю это время.
Я тоже
вспоминаю
не хочу
это время. И мне кажется, что когда есть книги, что они есть.
Да.
Это книги по там, рубль 20, это то, что колбаса по 2,20. Далеко не всегда они были, и чаще их не было. И как и стояли не только за подписками, а стояли, помните, выходит новый Эйдельман, все несутся в политкнигу в проезд художественного театра.
Да.
Там почему-то
да,
выбрасывали
да.
Пламенных революционеров.
Да.
Это
а
не то.
А кого печатали в Пламенных революционерах?
Ну да.
Куджава и Гладилина.
Да, Куджава. Там еще был Трифонов.
Да, Юрий Трифонов там был.
Да.
Кстати, в этом месяце 85 лет со дня его рождения.
Как-нибудь будем отмечать?
Я очень хочу этого.
Здесь спрашивают. Я все подряд читаю. Не хотите ли вы сделать передачу, Адель пишет, с Владимиром Борисовичем Микушевичем?
Он у нас был на программе, конечно, мне бы очень хотелось записать.
Потому что мне кажется, что он рассказывает совершенно упоительно.
Да.
Упоительно рассказывает тоже.
Тем более, что он почти наш сосед. Он здесь преподает неподалеку в Институте литературного творчества.
Да. Да, это удивительный человек совершенно. Майя, у меня вопрос, который вам задают вот здесь. Я просто почему замялся, потому что его искал. Фёдор из Санкт-Петербурга задает вопрос о непрошедшем времени. Вот его... Неприятно поразило, что в одной из передач шла, по его мнению, пропаганда мифов прошлого. Обеляли политику Сталина дети видных военачальников. Ну и что? Я не знаю, а вы как относитесь? Вот говорят вам люди, даже дети военачальников, другие. Вот у вас есть целая подсерия там, в непрошедшем времени. Они так видят. Вот вы видите по-другому наверняка. Я просто знаю. А как вы к этому относитесь, когда вам рассказывают, действительно начинают повторять вот такие мифы?
Вы
внутренние
знаете,
отношения.
Внутренние отношения, я понимаю все и понимаю, что дети говорят о своих родителях. Они не вправе осуждать своих родителей. Их родители были такими. Это ведь было время такое. Попробуйте перечить Сталину. Это сейчас мы все такие боевые, задорные, смелые. А тогда?
Значит, эти люди... А может, они и так думают? Ну и что?
А может, они и так думают? Это же их право. Почему я их должна в чем-то обвинять? Сегодня у меня вообще почти праздник, личный праздник. Сегодня 100 лет со дня рождения генерал-полковника Глеба Бакланова.
Так.
Неделю тому назад звучала передача с его сыном. А сегодня, когда я позвонила в их дом, я застала их на мобильнике на кладбище. И очень жалела о том, что я не могла быть. В его мемуарах я нашла два фрагмента. Боевые действия я опускаю. Тогда, когда он со сводным полком, а он шел во главе сводного полка Первого Украинского фронта, и он шел по Мясницкой, он увидел мечущуюся старушку. Она искала место, как бы увидеть, как бы подойти ближе. Это была его мама.
Серьезно?
Он не видел ее много лет. Он подошел, обнял ее, и они прошли вместе. Потом он был настолько растроган, что уже тогда, когда он шел по 25 октября, да, который сейчас называется, он не мог собраться, он не мог сосредоточиться, настолько это было трепетно. А перед этим он увидел тоже на улице среди тех, кто приветствовал героев победы, своего старого учителя, и он тоже выжил. Я, как полковничья жена, понимаю, что такое нарушить дисциплину. Еще так, когда идешь на парад, когда идешь таким маршем. Это меня настолько тронуло. И потом, когда я увидела в интернете фотографию полковника, я поняла, что я должна делать о нем передачу.
Конечно, надо делать передачу.
И спасибо Наталье Родионовне Малиновской, которая мне подсказала, как найти его детей. Отлично. И вообще безмерная ей благодарность за то, что она мне подсказывает постучить вот в эту дверь. Тебе непременно откроют.
А Наталья Родионовна вот в этом помогает все время, потому что она сама-то удивительный человек, сама по себе.
Она вот. не просто человек, она ведь выпустила сейчас книгу, именно она была редактором книги, которая называется «Имена Победы». Это роскошный фолиант, который вот тем, кто, чьи имена упомянуты, их родители в этом фолианте, каждому дали по одной книге, они хотят вторую купить не могут. Это правительственная книга. Ее, я знаю, дарило руководство страны на 65-летие Победы. Книга составлена потрясающе. Это фотографии каждого из участников этой книги на 45-й год. А дальше уже идет материал, и их автобиография, написанная их рукою, факсимильное воспроизведение, и фрагменты из воспоминаний, и так далее. То есть это с такой любовью сделанная книга, и такая серьезная, что я думаю, она будет на века. Я теперь молю Бога о том, чтобы было нормальное издание, не такое роскошное, в велюре или еще в какой-то такой дорогой ткани, чтобы хотя бы в каждой библиотеке могла быть такая книга. И мечтаю о том...
А вообще это ведь целая проблема, Майя, потому что есть очень много шикарных изданий, действительно, там есть «Нечистое золото», то там какие-нибудь позолоченные пряжки, бархаты,
серебряная ткань.
Да, бархаты, кожа тесненная. Но они сами по себе, эти книжки, интересны. Может быть, чуть в худшем полиграфическом исполнении. Вот то, о чем вы сейчас вот так вот походя упомянули, такая система есть. Как
есть.
Смотрим, видим, первые там 14 экземпляров такие, да, вторые 142 порядочные. Вот это очень часто пишут на книгах. А да, дальше ходовой тираж. Или это невыгодно делать?
Вы знаете, наверное, издателям невыгодно все-таки это делать. Наверное, они хотят, обеспечить себя в истории. Все-таки такая книга, простите, с ней не расстанешься, раз. Во-вторых, она будет в аналах. Они будут писать, они будут говорить много-много лет, а может быть и столетий. А во-вторых, их поджимают другие проекты, может быть, более выгодные, они хотят работать над ними.
Ну, то есть, есть сверхдорогие ателье, да, и которые больше ничего не делают.
Да, да, да.
Жаль, потому что книги все-таки, ну, мне кажется, можно сделать такой вот... Может. Популярный вариант почти любой книжки.
Больше того, эта книга называется «Имена Победы», согласитесь.
Но это тем более. Нет, здесь вообще нет сомнений, что здесь должен быть подарочный, шикарный
материал,
начальству в подарок. И можно и вполне полиграфически сделать достойный, но подешевле.
Конечно.
Да, вполне можно сделать. Майя Пешкова, еще здесь масса книжных всевозможных вопросов. То, где здесь, например, говорят здесь, Константин обращается, в «Библиоглобусе» просто сейчас есть Кнут Гамсун. Просто есть.
А разные издания Гамсуна. Дело в том, что в юбилейном году издательство АСТ выпустило его собрание сочинений. Замечательную книжку, переписку Гамсуна с его супругой. Это Наталья Будур составила, участник многих наших передач. Книга вышла в издательстве «Азбука», и она есть во многих местах. Больше того, молодогвардейская книга, ее же Будуровская книга, биография Гамсуна, вдруг исчезла. И теперь появилась новая. Я не знаю, с каких закромов ее достали, и теперь ее можно купить. Так что и о нем, и его произведение есть.
Так что здесь скорее проблема выбора, чем проблема нахождения есть.
Да.
Никаких особых привилегий у Майи Пешковой в библиоглобусе, дорогие скептики, нет. Это есть система, по которой можно заказывать и находить в других магазинах тоже. У каждого магазина есть своя система.
Больше того, я стараюсь туда ходить, когда 20% скидка. Есть определенные дни, они их объявляют.
То есть,
очень
не,
широко.
Это не пешковская скидка, а это,
да,
это общая,
да,
подняв,
это общая, да, скидка.
Тем более сейчас, по-моему, во всех книжных магазинах любые скидочные карточки. Они,
абсолютно.
Они, по-моему, решили вообще, если у вас есть книжная какая-то скидочная карточка, то вы
можете пользоваться. Она действует во многих магазинах.
Сети стали рушиться, а другие возникать. Вот что с этим происходит? Или все-таки мы переходим окончательно, что касается к сетевым книжным супермаркетам, вот по вашим наблюдениям?
Я думаю, нет. Я думаю, что останутся такие магазины, магазины небольшие, может быть, магазины, я бы так сказала, какой-то определенной направленности, вот как Фаланстер.
Угу.
Я вспоминаю все время стихи Мандельштама. Только умные книги читать тогда, когда ступаю на порожки, на лестницу, уже такие отбитые от времени, от многих шагов, в этом небольшом-небольшом магазине на втором этаже, в самом центре Москвы, рядом со зданием генерал-губернатора. И я думаю о другом. Я думаю, как здорово приходить сюда, потому что никаких книг, которые тебе противны, там нет. Никаких, простите меня, людей, которые тебя раздражают, там нет. Туда приходят люди, которые хотят купить интеллектуальную литературу. Это вот такая маленькая ярмарка нонфикшн. И мне очень нравится Борис Кудрявцев, директор этого магазина, который может ответить на любой вопрос о любой книге, на самый-самый сложный вопрос, на который...
Ну, наверное, нужно и то, и то, конечно,
да,
Майя.
Да.
Наверное, вообще-то нужно и то, и хороший баланс. Знаете, что говорят здесь? Говорят, что отомрет наверняка и уже почти отмирает. Это утилитарная такая техническая литература.
Да, пособие. Это трагедия.
Вот это... А нет, ну а это есть, говорят, это все есть в сети. Никто не берет вообще ее даже.
Вы понимаете как? Да,
зачем
может
нужен
быть...
справочник?
А как бы тому человеку, который живет, простите, в дальней деревне и хочет готовиться в вуз, где ему найти Ландсберга, по которому мы готовились в университет?
Ну, по Ландсбергу сейчас уже можно и не готовиться, но вот это проблема. И книжки не достать, и сетки нет. Вот что делать?
Я не знаю, что делать.
Я
не знаю, как сделать так, чтобы, скажем, работал химиздат и выпускал книжки, а в стране готовится.
Все-таки думаете, нужно? Все-таки думаете, нужно, или это все заменится сетью? Или электронном виде все-таки?
Нет, я думаю, что нужно.
Все-таки книжка.
Я думаю, что нужна книга.
Мы уже отвыкаем словарями пользоваться, справочником. Вот это уже точно уходит.
Да, потому что это то, что называется универсально.
Угу.
Универсальный словарь. Для любого. Для технаря он подойдет, и для гуманитария пойдет.
Ну, конечно, вместо 50 томов англо-русский такой, англо-русский сякой, у меня есть просто ресурс, в котором из любого словаря тебе возьмет любое значение.
И быстро.
Я тут подглядывал за своим младшим сыном, который переводил, как он переводит. Я у него очень много взял. Просто переводит, не теряя качества, с очень большой скоростью. Мне кажется, это тоже. Главное, нам дальше больше делать.
Да.
Вот. Мы делайте дальше больше.
Спасибо.
И не рассказывайте нам про телегу, которая уезжает с ярмарки. Лучше сейчас мы одной вещью еще займемся под конец.
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Майя, а что мы сейчас с вами послушаем?
А, мы будем слушать Юйки. Это Мари Буйне. Она самка. Вот почему я так рвалась на север.
Самка,
она,
да?
Самка настоящая. Я в прошлом году ее увидела именно на открытии Гамсун-центра. Это толпа в 4000 человек. Она встала и стоя ее приветствовала и аплодировала вместе с кронпринцессой.
Угу.
Она так поет, что Имма Сумок отдыхает.
Бедную Имму Сумок пускай у нас отдохнет, тогда мы все равно слушаем. Спасибо, Майя, за программу «Сотрудники». В следующее воскресенье будет Александр Пикуленко. А сейчас слушаем.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15.